Добрый вечер. Хорошо быть молодым. Мышца упруга, желудок варит абсолютно все, вся жизнь впереди. Да мало ли есть какие прелести в молодости.
Глаз горит,
надежды, всякие флирты, танцы и прочее. Но и в возрасте, так сказать, среднем, есть тоже свои прелести. Остались позади прожитые годы, и нарастает такая юбилейная масса. Скажем, от Сева Обороту в ноябре. Вот так все хихоньки да хахоньки, а уже 10 лет исполнится. Таким образом, у нас этот самый юбилейный праздник, и люди замечают. Некоторые замечают в большей степени, чем другие. Анатолий Сивцов прислал нам замечательное письмо, в котором очень много сказано, но вот такие есть строки. Позвольте ознакомить вас с некоторыми предварительными подсчетами к предстоящему десятилетию Сева Оборота. Юбилейный выпуск, видимо, будет 8 ноября, совершенно точно. Таким образом, с 7.11.87 по 1.11.97 включительно 522 субботы. Ну, тут много всякой статистики.
Что с нами этот севооборот сделал? Да. 522 субботы мы
сделали. И Толя, значит, пишет дальше. Давайте вспомним гостей севооборота, побывавших в лондонской студии более одного раза. Связь по телефону не учитываю. Это сильно затрудняет подсчеты. Я начну снизу вверх. По 4 были Ваксберг, Сент-Джонс, Костин, Сергей Никитин, не Барт. По 5 Баринов-Боровский, 7 Эдди Лоуренс, 9 Гребенщиков, а по 11 было 2 человека. Владимир Буковский и Олег Гордеевский.
Ну, не могу я поверить, что я был 11.
Народ не ошибается.
Народ не ошибается.
Наверное, считая всех моих родственников.
Народ не ошибается.
И сегодня, дамы и господа, хочу вас обрадовать. Олег Гордеевский вырывается
вперед.
Временно вырывается вперед. Потому что 3 главных героев Сева Оборота – Олега Гордеевского и Буковского, они все появятся вот в эти предюбилейные недели. Вот сегодня к нам в гости пришел Олег Антонович. Добро пожаловать.
Да, но Олег Антонович установил рекорд, хотя бы это промежуточный рекорд, за первые 10 лет. Он был в севообороте наибольше.
Нет, здесь есть еще один человек, которого я называть не буду, потому что не тактично.
Но все равно цифра, конечно, очень высокая и, по-моему, завышенная.
Но мы надеемся, что во вторые 10 лет вы эту цифру
удвоите.
Вы знаете, я вот сидел и думал, ну сколько можно на радио вот как бы одну передачу гнать? И тут юбилей. Диск-жокей известный, Джон Пил, который появился на радио 1 на молодежном с первый день его создания. Джон Пил отрубил на молодежной передаче 30 лет. То есть открывают все перед нами колоссальные горизонты. Молодым, оказывается, можно профессионально быть всю свою жизнь. Как Чуковский.
Да. Но главное то, что...
Ну, на радио голос остается тот же самый. Что особенно...
Голос тоже стареет.
Запоминают.
Олег,
да?
Голос тоже стареет,
конечно. Причем... Но голос Олега Гордеевского, он отличается тем, что он не повторяется. Он каждый раз рассказывает что-нибудь новое и обязательно захватывающее. Может, мы... прямо к этому и перейдем, как
ну,
думаете?
Ну, сразу хотите, чтобы захватывающий. Человек конечно. Пришел в компании друзей посидеть вокруг микрофона. Мы же его сразу не будем на захватывающий толкать. Давайте лучше что-нибудь сыграем. Вот вы принесли несколько музыкальных кусков. Видимо, музыка как-то завязывается в происходившее с вами. Мы с вами не виделись года полтора.
Года полтора, да.
Да, как минимум.
Давно. Было много у меня интересных впечатлений, в том числе музыкальных впечатлений. С моей подругой Морин мы ездили в Берлин на 11 дней, на Рождество и Новый год. И каждый вечер ходили в концерт или оперу. Угу. И мы столько хорошей музыки послушали. И вот некоторые...
У меня в списке первая Кармина Бурана стоит.
Ну, как раз именно это. Шаушпильхаус. Это было самое замечательное здание в Восточном Берлине. И восточные немцы для того, чтобы произвести впечатление на остальной мир, они восстановили эту площадь с двумя великолепными соборами и созданием этого бывшего драматического театра, а это сейчас концертный зал. Это совершенно потрясающее здание и концертный
это
зал.
Это все 18 век, я видел.
Я никогда такого концертного зала не видел. Да, да. И на Кармине Буране, этом знаменитом произведении Карла Орфа, 36-го года, по-моему,
там был
симфонический оркестр, мужской хор, женский хор, детский хор, да. Хор мальчиков и 4 или 5 солистов. Потрясающее впечатление.
Вот вы знаете что? А я видел Карла Орфа.
Вы видели Карла Орфа?
Да. Совершенно случайно в Мюнхене в 78-м году, он умер в 82-м, в очень глубокой старости. В 78-м году в Мюнхене он появился на балконе ратуши. по какому-то там случаю, что творилось, его так приветствовали невероятно. Он был вполне еще, так ему было 85 или что-то в таком духе, да, он вот этим и знаменит, он написал очень много, но знают его в основном только по Кармине Буране.
Теперь я просто хочу, чтобы вы объединили все услышанное здесь. Личный опыт Леонида Владимировича и опыт музыкальный нашего гостя. Вообразите, что вы сидите в вершине немецкого гения в архитектурном, в этом зале, восстановленном в Восточном Берлине, и слушаете Карла Орфа. «Фортуна», так называется этот отрывок из «Кармины Бураны» Карла Орфа. Вы, Олег Антонович, за эти полтора года, естественно, и в разных странах побывали, и на разных радио- и телевизионных станциях, потому что за эти вот 11 раз впечатление, которое я вас оставил, человек, вы многослойный, можно сказать, как кулебяка. Много у вас слоев, сколько бы вы ни рассказывали, все время... Еще рассказать, но так вопрос надо правильно задать.
Да, верно.
Вот. В вас знания, информации и впечатлений сидит колоссальное количество. Поэтому мы просто вот по вашей как бы жизненной канве пойдем. Не доводилось ли куда-нибудь ездить за границу недавно?
Ну, помимо этой поездки в Берлин, впечатляющая поездка, потому что я видел, что творится в Берлине, какая новостройка идет, туда же правительство будет переезжать. Но это было чисто развлечение. А была у меня другая поездка в августе, на презентацию новой книги, которую написали Инна Рогача и я в Финляндии. Она была издана 19 августа там.
То есть книжка совсем свежая.
Это новая, совершенно новая книга. По существу это как бы сборник эссе по разным вопросам истории разведки и будущего разведки, спецслужб. Ну, там частично преступность, мафия, Россия, Америка и так далее. Много интересных моментов там. Я сейчас, и мы с сыном Рогачи ищем издателя в Англии и желательно в Соединенных Штатах. Но даже в Финляндии это было взрыв какой-то для публики, потому что эта книга привлекла огромное внимание средств массовой информации и публичного интереса.
Видимо, реакции были самые разноречивые, потому что книга такого плана по природе своей содержит разоблачительные элементы.
Да, материал по Финляндии самой, потому что там была одна глава по Финляндии. Ну, эта глава и привлекла внимание всех, потому что там говорилось о финляндизации Финляндии, о том огромном проникновении советских властей, советского влияния в Хельсинки, по всей Финляндии, через МИД, через военных, через КГБ, через внешнюю торговлю, по линии политического воздействия. А потом и огромной агентуре КГБ, которая была в Финляндии, где-то по линии политической разведки было свыше 60 агентов и доверительных связей. Президент Финляндии Кекконен считался агентом КГБ, агентом влияния. Говорил речи по шпаргалкам международного отдела ЦК и КГБ и так далее. В этой книге мы все это расписали. И назвали, так сказать, более или менее впервые три имени из этих 60 по линии политической разведки, а всего по линии обеих разведок в Финляндии, наверное, считалось, что они имели там более 200 агентов. Огромное, рекордное количество.
Какая картина получается? С одной стороны, люди, которые обрели вновь как бы полную экономическую и политическую независимость от своего мощного соседа, они как бы рады этой книге, да? С другой стороны, по финскому патриотизму, такому коренному, вы наносите удар.
Да.
Потому что они смотрят на свою страну, что ж такое за страна у нас была.
Именно так. С одной стороны, было задето их самолюбие. С другой стороны, они хотят освободиться от всей этой скверны, от этого раболепия перед Советским Союзом, его влиянием. Они хотят быть европейцами, они хотят быть полноправными и равными членами европейского сообщества, стать ближе к западным державам типа Англии, Америки, Франции, Германии. Но, с другой стороны, я съездив вот на эти 5 дней в Финляндии, я убедился, что финляндизация — это были не пустые слова.
Конечно.
Не пустые. Они действительно финляндизировались во многих аспектах. Это въелось уже в их мировоззрение, в их ощущение советское влияние и влияние некоторых, кстати, всех восточноевропейских стран, особенно ГДР. Там у них было повальное влечение ГДРовскими достижениями, так называемыми в кавычках, там Брехтовским театром и культурой, и библиотеками, чем только. Это все было крайне для меня неприятно, что так это вошло в плоть и кровь.
Даже на культуре питья крепких напитков это отразилось. Финны известны, конечно, могут заложить. Но мне рассказывала Карина Арчибальдовна замечательный случай. Она поехала от меня, я еще тогда ездить не мог, это было середина 80-х. Она от моего имени поехала в Ленинград родителей проведать. Жила в гостинице «Ленинград». Там жили одни финны.
Да.
И вот она говорит, я утром вошла в лифт, и там вполне интеллигентная старушка. В лифте на полу лежала мертвецки пьяная.
Конечно.
Когда в 5 часов вечера она вернулась, повидав моих родителей, то старушка так и лежала на полу. Никто, так сказать, ее не убирал.
Дорогие мои, это знаменитые водочные туры французские, эти финские,
да,
которые в Питере продолжаются чуть ли не 30 лет. Я однажды шел, бог знает, когда еще давно, я шел по улице, никогда не забуду, где, недалеко от Московского вокзала, в сторону Суворовского проспекта, там небольшая гостиница, такая новостройка, крылечко. На крылечке сидит финская Лорелея, белокурая, симпатичная, молодая девочка. И хлещет столичную из горла. Ну, можете себе представить, сидит так и столичную из горла.
Вам нужно было бы прогуляться поздно вечером по Зеленогорску.
Ну да.
Потому что в Зеленогорске последняя остановка автобуса, в которых увозят домой или привозят финских туристов. Вот там вот вам надо было побывать. И когда этот автобус уезжал, любой автобус, после него оставалось несколько человек в каналах, почему-то всегда в майках, раздетых финнов.
От высокой политики.
Или на утром бродят какие-то люди полураздетые по Зеленогорску, чего-то ищут, не умеют говорить.
Олег Анатольевич, я прошу прощения за банальное отступление, но всякой теоретической выкладке нужно практическое подкрепление. И вот эту финляндизацию мы просто своим жизненным опытом как-то проиллюстрировали. Потому что такое нечеловеческое питье, оно как бы в Финляндии, если бы она была членом западного культурного сообщества, так бы не развелось.
Ну, какой-нибудь случай.
Я вам расскажу, я расскажу такой случай. Я расскажу про Берглинга. Был такой агент ГРУ и КГБ в Швеции. Очень близко, до границы, близко, рядом с Финляндией.
А были такие звери, что и ГРУ, и КГБ агент?
А дело в том, что, как я понял, его завербовало КГБ, когда он был сотрудником шведской службы безопасности. И он стал полностью...
Он швед.
Он швед, да, работал и передавал секретные сведения по вопросам безопасности, очень приносящие большой ущерб Швеции. Но после этого его взяли в отдел безопасности при шведском контингенте войск ООН в Израиле на Ближнем Востоке. И вот таковым его послали туда. И он оказался в рядах вооруженных сил Швеции и ООН на Ближнем Востоке. И тогда его передали в ГРУ. И в ГРУ продолжал поддерживать с ним контакт там, в Ливане, в Израиле и так далее, что, конечно, было для них тоже важно. Потому что там и вопросы безопасности, и военные, и американцы рядом, и Израиль и так далее. Ну, и где-то в конце 70-х годов он был арестован. Причем он был арестован чуть ли не при поддержке израильских сил безопасности и отправлен в Швецию. В Швеции ему дали срок.
А ничего не известно, как его вычислили, на чем он засыпался?
Ну, ваш верный слуга помог немножко, потому что дело в том, что, вы знаете, да, я, так сказать, знал о том, что был такой прорыв в системе безопасности, значит, войск западных и Швеции, в том числе, хотя нейтральная страна, она очень достойная и заслуживающая уважения, но шведы тоже работали, они уже знали что-то из других источников. Так что как и с агентом КГБ в Норвегии Ховик, сотрудницей Министерства иностранных дел Норвегии, так же и с Берглингом, там было несколько источников, которые стекались к шведам. От них самих, от каких-то источников, и от американцев, англичан и кого-то еще. А может быть, Израиля. И все это, так сказать, свелось к Берлингу, его арестовали, ему дали срок, где-то там лет, может быть, 12, я не помню, сколько точно. Ну, возьмите эти шведские и прочие западные тюрьмы. Он, этот опасный заключенный, преступник, его на каждый уикенд отправляли домой отдыхать и проводить время с женщиной. Ну, один год он так провел в таком заключении, каждый уикенд отдыхает дома. Второй, в ходе второго, вместе с любовницей, он исчез. Начисто исчез. Начали его искать, и нашли машину в Финляндии. Все дороги вели на Финляндию, на советское консульство или посольство в Хельсинки, из Хельсинки нелегально через границу в сторону Ленинграда и Москвы.
А мы знаем человека, который по этой же дороге в другом направлении проехал.
Теперь уже известно, что они использовали опыт.
Так.
Надо сказать, они опирались на опыт британской службы. И точно так же, но в отличие от других перебежчиков, полный молчок. Ни разу он не всплывал все эти годы в Советском Союзе. Он не всплывал. И где-то в один прекрасный момент, года три назад, вдруг звонок из Ливана в Швецию: Берглинг, примите меня обратно. Мне надоело, так сказать, здесь работать на русских. Делайте со мной что хотите, я возвращаюсь. Ну, ему сказали: да, приезжай.
То есть он посидел в России?
Значит, оказалось так, что когда его привезли, действительно, все так оно и оказалось, что вывезли его тайком. Насколько это было согласовано в начале, или он сам сбежал, а потом обратился к русским, это пока не ясно в деталях. Но он, значит, приехал в Москву, и в Москве ему, по его словам, ему дали звание полковника, я лично сомневаюсь, но его сделали как бы нелегалом, или, я думаю, так называемым агентом-нелегалом, и по подложным документам другой страны его переправили на Ближний Восток снова, в Ливан. Ну, уже, конечно, не в войсках служить, а просто быть каким-то там предпринимателем, под видом предпринимателя, работать шпионом, может быть, агента вербовать на ГРУ или КГБ, а может, на обе службы. И он работал, пока ему не надоело. К тому же он видит, как разваливался на его глазах весь социалистический лагерь. И он вернулся.
Примерно год какой был?
Это было, значит, три года назад он вернулся. Его снова посадили в тюрьму на днях, ну, не на днях, а несколько недель назад его выпустили. Все. Как у них с их либеральной системой, он посидел 2-3 года из оставшегося срока, далеко не полный срок. Ее выпустили, он на свободе и процветает.
Ну, надо сказать, что шведы норвежцев, они обошли здорово. У норвежцев в тюрьмах, у них обязательный садик при камере, значит, так должен быть полисадничек свой.
А вы зря, Алексей, смеетесь, садик очень облагораживает.
Ну, вот они, не только садик, но и стадион.
Да, когда садика не давали, так они очень требовали садика. Но вот шведы уже домой отпускают, и любовницы.
Ну, вы знаете, был такой, есть такой человек, Владимир Матусевич. Вот, оказывается, вы даже, Олег, встречали его когда-то в Дании. Да. Он был корреспондентом литературной газеты, был специалистом по скандинавскому кино. Вот он остался в Норвегии в 68-м году. И по суровым норвежским законам его на время разбирательства посадили в тюрьму. И вот он рассказывал мне, ну, там эти свежие булочки, там кофе с молоком, там утром этот садик самый. Но, кроме того, два раза в неделю офицер брал его в город, в кино,
на прогулку в кино
и в другие интересные места.
Вай-вай-вай.
Вот. Значит,
но он же не преступник какой-то, он же специалист по скандинавскому кино.
Но он сидел в тюрьме. И он говорил так. Ну, вот я сидел и думал, ну, вот если сейчас такая альтернатива будет, дадут мне пожизненное в этой тюрьме, или отправят обратно в Россию, я бы не колебался, говорит он.
А вот насчет России так зря саркастически говорите. Я слышал недавно передачи Московского или Радио России, где адвокат или какой-то юрист российский объяснял ситуацию, что заключенные имеют право на труд и зарабатывают деньги. Таким образом, они обеспечивают свое содержание в лагере и выходят еще что-то заработав.
Я обеспечивал свое содержание в лагере несколько лет, и там, значит, очень интересно. Ты работаешь, И с какого-то момента я приехал еще туда, еще до этого, а с какого-то момента ввели вот эту бухгалтерию. Что вот тебе платят деньги. Ну, там какие-то чепуховые деньги. А дальше в ведомости написано «За окарауливание».
Неужели?
Да, да, да. Боже. «За окарауливание». Это значит там 80% этой зарплаты. Так? «За питание». «За чего?» Еще. И в результате там осталось 2 рубля, понимаете. И, слава богу, можно было в ларьке на 2
известно,
рубля.
Известно, что в Англии сейчас было раньше 48 тысяч заключенных в стране, но сейчас повысилась преступность, сидит 52 тысячи человек на всю страну. У вас какие-нибудь, может быть, бывали такие косые встречи с администрацией исправительных заведений?
Однажды на одной, как говорят здесь, пати, то есть
вечеринке,
встретил одну приятную женщину лет 35. Милая такая, тихая, спокойная. И она, я ее спросил, кто она. Она говорит, директор тюрьмы. Оказалось, тюрьма повышенной безопасности. То есть для самых...
Усиленного режима.
Для самых опасных преступников.
Ага.
И в ходе разговора она мне рассказывает, что...
Я могу допустить, конечно, что женщину назначили заведовать тюрьмой.
Да?
Но ведь она должна была все служебные стадии пройти. Она что, начинала этим самым?
Начинала с заключенной.
Надзирателем у женщин может быть?
Нет, но есть женщины-надзиратели. В женских тюрьмах, конечно, женщины.
Ну да, но карьеру-то надо было пройти всю, ведь от
нет,
начала.
Нет, люди, которые с высшим образованием юридическим, они идут прямо на большие административные должности. Она, скажем, поступила в ведомство какое-то юридическое, оттуда на другую административную работу, оттуда ее послали в тюрьму.
Да, да.
По линии Министерства внутренних дел.
Так же, как, скажем, Стелла Ремингтон ведь не работала никогда каким-нибудь там...
Откуда вы знаете?
Алексей, вы Стеллу Ремингтон, пожалуйста, не троньте.
Стелла Ремингтон начинала, так сказать, простым оперработником.
Ну, вот, пожалуйста.
Да, она была оперработником.
Давайте вернемся к директору тюрьмы.
И она рассказала мне, что она каждую неделю регулярно по пятницам, она несколько часов проводит, угощая чаем, ну, чай там с пряниками, там, с печеньем, одного заключенного, который исключительно приятный и умный человек. Я говорю, кто же это? Она говорит, Майкл Беттани. А Майкл Беттани это человек, который пытался продать секреты MI5, то есть MI5, контрразведки британской службы безопасности, КГБ, генералу Гуку. И совершил несколько попыток, бросал письма, информацию, предложения о секретном сотрудничестве, накопил сотни документов, чтобы их перевести в Вену, в советскую КГБовскую резидентуру в Австрии. Ну, его арестовали, дали ему большой срок, 18 лет.
Но Гук, между прочим, не поддался.
Гук не поддался,
он решил, нет, не может
Гук
быть.
Подумал, что это же провокация.
Ну, конечно.
Какой идиот, да, сам, да, по, да, собственной, да, инициативе.
И вот этот идиот, он там, как говорят... как бы в российских лагерях, говорю, за цветного хляет. То есть...
Но зато теперь каждую субботу чай с булочкой.
Позвольте, господа, мне вступиться за Майкла Беттани. Он не идиот, он идеалист. И по свидетельству начальника тюрьмы, интереснейший человек.
Да, а свои письма Гук он подписывал, знаете, каким? Чем? Коба.
Коба!
Это его идеал был. Большой идеалист, действительно.
Но на этом месте мы легкий перерыв сделаем в беседе, и я должен сделать стандартное рабочее объявление о том, что те, кто слушает нас в понедельник, увы, мы вынуждены здесь проститься, потому что в понедельник передача выходит в сокращенном варианте. Но те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, предвкушайте еще полчаса, которые у нас впереди. А сейчас второй музыкальный отрывок, который Олег Антонович принес, это Моцарт, концерта, может быть, буквально 2 слова об этом.
Да, ну, это вообще, за этим концертом есть длинная история, связанная с Юдиной и Сталиным. Но у нас просто нет времени рассказать.
Тогда вы расскажете после перерыва.
Хорошо, это...
Итак, Моцарт, концерта номер 23. Концерта номер 23 Моцарта. В ля-мажоре, если кого интересует, людей с абсолютным слухом. Проверили, что не ля-бемоль какой-нибудь или не си-минор, а именно ля-мажор, концерт номер 23. Сейчас свое событие недели Алексей Леонидов зорким взором в очках, надо сказать.
Олег, осветит. Моя заметка имеет непосредственное отношение к книге. Не к вашей книге, к книге другой, которая привлекла на этой неделе огромное внимание во Франкфурте, где проходит, как мы знаем, книжная ярмарка.
Ой, я знаю.
Но я начну с цитаты из этой книги, которую я постарался перевести, так сказать, литературно. «Моя встреча с подругами была назначена на 7 часов. Я знала, что я выглядела хорошо, когда встретилась с Трейси и Даниэлой на мосту. Их дружеское отношение ко мне испарилось. Трейси была непривлекательной, и у нее были прыщи, которые она маскировала дешевой косметикой. От этого ее лицо становилось странного бежевого цвета. У нее были стройные ноги, и она носила ремни вместо юбок, чтобы лишний раз это подчеркнуть. Однако это не имело никакого значения. Трейси встречалась со Стюартом Бейли. А Стюарт Бейли был божеством. Также Трейси была не девственницей. А вот Даниэла от нее отличалась. Она была самой хорошенькой девушкой во всем потоке. Она была капитаном команды по ручному мячу и никому не позволяла трогать себя руками. Ей это было не нужно». Итак, это отрывок из романа, который был на этой неделе куплен крупнейшим издательством «Пингвин» или «Пингвин» во Франкфурте на Майне, где проходит книжная ярмарка. Скажите, ну, эко-диво, на этой ярмарке продаются и покупаются сотни новых книг и романов. Для того эта ярмарка и проводится. Верно. Но все дело в том, что автору этого романа, который называется «A Certain Age», «Определенный возраст», еще нет 18 лет. Ее зовут Ребекка Рэй, она живет в Уэльсе, ее отец – учитель игры на гитаре, мать занимается керамикой. Издательство, купившее роман у лондонского литературного агентства, убеждено, что Ребекка Рэй – это новый литературный талант. В романе «Определенный возраст» рассказывается о жизни 14-летней девочки, которая познает саму себя и свой характер через любовный роман с 29-летним мужчиной. В романе есть страницы, посвященные нанесению себе увечий, сексу, употреблению наркотиков и так далее. Автор утверждает, что роман не автобиографичен. По ее словам, главная тема романа – это невинность. Редактор издательства считает, что читатели могут быть шокированы, но этот шок будет смягчен высоким качеством повествования. Ребекка Рэй написала этот роман, когда ей было 16 лет. Но как же 16-летняя школьница может написать роман? Ну, скажем, откуда у нее время? Оказывается, Ребекка Рэй, кстати, это ее литературный псевдоним, ее настоящее имя Ребекка Дикман. Так вот, Ребекка бросила школу, чтобы писать свой роман. И мать, и отец поддержали ее стремление. Единственное условие, которое они поставили своему ребенку, это то, чтобы их дочь творила и никому не подражала. Но несмотря на то, что Ребекка не закончила школу, она планирует написать письмо благодарности своему учителю английского языка. Прочитав эту историю, я посмотрел на своего сына, которому сейчас еще нет 2 лет, и подумал, а что сделаю я, если через 14 лет он вдруг захочет бросить школу, чтобы писать роман? Что я ему скажу?
Да по его способностям, которые уже проявляются.
Еще раньше начнет.
Он через 10 лет уже начнет публиковаться.
Этот вопрос не в этом. Вопрос в том,
что... Алексей, входите вы в спальню ребенка, он строчит роман. Ему 12 лет. И ты говоришь ему, роман пишешь, акселерант проклятый.
Опять роман
пишешь. Опять роман пишешь, акселерант проклятый. У меня кое-какие тут новости есть. На Фольклендских островах почему-то кореец-рыбак живет. Он попал в больницу. Ему с неба упал на голову замороженный кальмар. Ну, известно уже в течение тысячи лет, что с неба какие-то предметы падают там. Ну вот, замороженный кальмар прямо на голову. Далее. Джерал Каллан. Это в Биарице дело происходит. Он украл грузовик. Считал, что это грузовик с сигарами. А шофер местный кричал ему «Анчоусы, анчоусы!». Ну, его завязали, этого шофера заткнули. Короче говоря, когда украли всю эту машину, загнали ее в гараж, он подошел к задней двери, открыл ее так браво, и на него хлынул поток 3 тонны анчоусов. И до смерти его задавило. Вот такая история. А еще чудная история здесь произошла в городе Скиптон в Норт-Йоркшир. У человека по имени Дино Риарден был голубь Диана. И он продал испанцу этого голубя. Ну, очень тот уж просил. И, вот. И голубь скоро опять появился у него в Йоркшире, пролетев 1150 миль.
Закричал анчоус.
Он испанцу звонит и говорит, голубь прилетел назад. Да, говорит, я догадался, говорит, потому что я его у тебя купил, потому что знал, что этот голубь происходит от известного голубя по имени Блуи. А отец вот этот самый Блуи был голубь с подрезанными крыльями, то есть он летать не мог. И когда его из дома продали куда-то там на сторону, он пешком прошагал 100 километров. Представляете, воля какая голубиная.
Ну, самое лучшее сообщение сегодня все-таки у меня. Да. Если уж на то пошло, пожалуйста. Это официальное сообщение ТАСС из Пхеньяна. Из Пхеньяна. Это сообщение корейского агентства о том, что вот сейчас наблюдаются странные явления в Корее. Например, в прибрежном районе около Желтого моря появилось громадное количество ласточек. 2000 птиц летают вокруг, доставляя приятные минуты населению. Также агентство сообщает, что в некоторых районах Северной Кореи, несмотря на осень, вновь зацвели абрикосовые и грушевые деревья. Также ореховые деревья выпустили листочки, хотя этого никогда не бывало раньше в этом сезоне.
Просто Катюша вышла на берег.
В чем же дело? Оказывается, это так природа ответила на великое событие, на то, что Ким Джон Ира, любимого вождя, избрали генеральным секретарем Корейской рабочей партии.
Леонид Александрович, на им вот эти птички.
Это я не вру, вот смотрите,
это
вот
им
оно напечатано.
У них же там голос страшный, компьютера. Так что птички там чирикать недолго будут.
Всем хором надо спеть. Всем хором надо спеть. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила Ким Джон Юра. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
23 октября 1777 года, 220 лет назад, умер в бедности выдающийся поэт и драматург, директор первого в России постоянного театра, автор оригинального русского переложения шекспировского «Гамлета», издатель журнала «Трудолюбивая пчела» Александр Петрович Сумароков. Французы, чья неоклассическая драматургия больше всего питала творчество Сумарокова, прозвали его Северным Росином. Росин – это самый знаменитый французский драматург того времени. В конце жизни Сумароков, увы, чем-то не потрафил Екатерине II, удалился из Петербурга в Москву и там вскоре скончался. 20 октября 1897 года, 100 лет назад, родился Евсей Либерман. Это имя сегодня мало кто помнит.
Экономист?
А 30 с небольшим лет назад оно было на устах у всех советских хозяйственников. Либерман, харьковский экономист, был автором так называемой Косыгинской реформы, имевшей целью повысить производительность советского производства и вообще оживить экономическую жизнь страны. Реформа тихо скончалась, как говорится, ушла в песок, ибо была обречена с самого начала. Именно тогда, когда о реформе Косыгина-Либермана много говорили и писали, один молодой физик сказал мне в Красноярске вот что. Представьте себе радиоприемник, у которого нет, почти нет, обратной связи и очень высок уровень шума. Настраивать такой приемник бесполезно. Его надо просто выбросить и заменить другим. Вот то же самое и наша система. Нет настоящих экономических связей, полный разрыв между производителем и потребителем, а бюрократического шума хоть отбавляй. У Либермана наверняка самые лучшие намерения, сказал этот физик, но он хочет настроить негодный аппарат. Сегодня эти слова звучат прямо-таки пророчески.
Это не какой-то Щекинский был эксперимент.
Нет, это другое. Щекинский это другое.
Позже было.
Да. А 23 октября 1917 года, 80 лет назад, состоялось бурное заседание ЦК РСДРП, на котором была принята ленинская резолюция «Вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело». Ленин и его правая рука Зиновьев еще скрывались и прибыли на заседание тайно. Ленин настаивал, что власть нужно захватить независимо от Советов. Он говорил, необходимо бороться с конституционными иллюзиями. Как известно, Зиновьев и Каменев голосовали против этой резолюции. Но из 22 членов ЦК на заседании присутствовали только 13, вот уж верно, чертова дюжина, а из числа отсутствовавших по меньшей мере трое, Нагин, Рыков и Милютин, наверняка тоже голосовали бы против. Но, как пишет товарищ Зюганов, история не знает сослагательного наклонения. Я эту фразу уже цитировал. И Троцкий, рвавшийся в бой, быстренько, за 2 недели все подготовил и организовал переворот. Я помню, как-то вспоминал здесь, что еще в 30-е годы 7 ноября называли годовщиной Октябрьского переворота. А титул Великой Октябрьской социалистической революции стал обязательным позже. Итак, Троцкий был за переворот и возглавил его, а Зиновьев был против. Но по случайному совпадению 23 октября 1927 года, равнёхонько через 10 лет после исторического заседания ЦК, тот же орган, только называвшийся ЦК ВКПБ, принял резолюцию об исключении товарищей Троцкого и Зиновьева из Центрального комитета. Их еще называли товарищами. Но одного товарища расстреляли в 1936 году, а другого, значит, ударом ледоруба по голове в 1940. 23 октября 1937 года, 60 лет назад, в Томске, по постановлению пресловутой «тройки», расстрелян замечательный крестьянский поэт Николай Клюев, друг и наставник Сергея Есенина. Он сперва восторженно приветствовал большевистский переворот, грезил о новом китеже, но уже вскоре писал так. «Мы ржаные, толоконные, пестрединные, запечные. Вы чугунные, бетонные, электрические, млечные». Его впервые арестовали и выслали в 1934 году за стихи, а в 1937 за стихи же убили. 21 октября 1947 года, 50 лет назад, Республика Чили разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом, обвинив советских агентов в подстрекательстве чилийских шахтеров к коммунистической революции. Ну, весь период своего существования советская власть упорно навязывала свои порядки другим странам и тратила на это жуткие деньги, как известно. Но при этом полагалось официально заявлять, что Советский Союз не занимается, мол, экспортом революции. Как тут не вспомнить опять печально знаменитое стихотворение «Пропаганда», написанное, увы, хорошим поэтом Ярославом Смеляковым в конце жизни, уже после выхода из лагерей. «К нам несут провода, дальний гул революции, мы не лезем туда, там без нас обойдутся, но, однако, не прочь полной русской мерой пропагандой помочь, поделиться примером». 24 октября 1957 года, 40 лет назад, скончался в возрасте 52 лет, человек, имя которого не только на Западе, но теперь и в России известно миллионам и миллионам людей. Кристиан Диор, знаменитый дизайнер одежды. Фирма Диор, которую он создал в Париже всего за 10 лет до кончины, буквально завоевала мир. И под конец. 22 октября 1987 года, 10 лет назад, Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. Наивная испанская журналистка, работавшая в Москве, бросилась брать интервью у тогдашнего редактора журнала «Москва», автора нечитабельных романов «Хлеб, имя существительное» и «Вишневый омут» Михаила Алексеева. «Вы слышали, что Нобелевскую премию получил русский поэт Бродский?» – спросила она с восторгом. «Во-первых, не поэт, во-вторых, не русский», – отпарировал Алексеев. Ну что на это сказать? Прочитаю 8 строчек Бродского, написанных в эмиграции. Чем безнадежнее, тем как-то проще. Уже не ждешь занавес антракта, как пылкая молодежь. Свет на сцене в кулисах меркнет. Выходишь прочь в рукоплескании листьев в американскую ночь.
Спасибо, Леонид Ильич. Вот вы упомянули название романа «Хлеб, имя существительное». И я тут для любителей английского языка хочу одну идиому просто перевести. Как перевести на русский выражение «hopeless case»? Переводится просто. Безнадежный падеж. А сейчас вы хотели рассказать о концерте Моцарта, о истории Юдина со Сталиным.
Некоторые эту историю знают, о том, что Юдина, это выдающаяся пианистка 40-х годов, играла этот концерт где-то на радиовещании, по московскому радио, с симфоническим оркестром. В конце 40-х годов. Концерт это была прямая передача, да? Записи было очень мало. Концерт закончился. Все разошлись по домам. Неожиданно раздался звонок. Сталин говорит на радио. Мне очень понравился концерт и исполнение. Пришлите мне завтра утром пластинку, пожалуйста. Ну, пластинки такой не существовало. Просто этой записи не было. Что делать? Руководство радио было в панике. К кому обратиться? К МГБ. Они обратились к МГБ. Ночью собрали весь состав оркестра. Нашли Юдину, и всю ночь они записывали, кусочек по кусочку, репетировали каждую часть, потом записывали, потом опять и так далее. К утру закончилось, сделали один экземпляр грампластинки, запаковали ее и сказали Юдиной, ну, напишите записку, потому что, собственно, к вам был запрос. Она написала, товарищ Сталин, спасибо, что вам понравилась музыка Моцарта и моя игра. Надеюсь, что она растопила ваше жестокое, черствое сердце, Юдина.
Да, Мария Вениаминовна Юдина была религиозным человеком и человеком потрясающей смелости.
Ну, и говорят, что он ее не тронул пальцем.
Не тронул.
И говорят, что он не тронул. Но конец этой истории, это вымысел или нет, если это вымысел, то очень,
нет,
он очень интересный.
Говорят, что правда.
Когда Сталин не отвечал на 5 марта 1953 года на стук в дверь, дверь взломали, открыли, нашли его мертвым на диване, на софе, а на проигрывателе стоял 23-й концерт. Вот это самая пластинка.
То есть растопило все-таки его жестокое чувство. Эта история только в пользу Сталина говорит.
Это, по-моему, апокриф, но может быть.
Ну нет, ну как нет, что-то были же эсэсовцы, которые с трупом под кроватью слушали музыку Бетховена.
Конечно.
Надзиратели концлагерей. Так что здесь такая же история.
Тут самое время завести следующий музыкальный кусок, который вы принесли. Это мужской хор.
Это мужской хор поет народную валлийскую песню.
Валлийскую.
Да, валлийскую песню. Уэльс. Такая часть Великобритании.
Ага. К западу отсюда. Это где принц Валеса.
Да-да, принц Уэльский. Там они славятся своими голосами, своим любовью к песне, к музыке, к пению, особенно к хоровому пению.
Да-да, они там очень голосистые.
Уже тысячу лет этим они славятся.
Да-да-да. И когда-то популярный в 60-е годы Том Джонс,
да,
тоже валлиец, говорили, что он из шахтеров, но все это враки. Правда, в шахту он спускался пару раз, но голосовая подача, на которой он,
да,
до сих пор еще жив,
он еще поет,
и
да,
работает, она вся валлийская.
Да.
Итак, валлийский мужской хор.
Thank you.
это мужской хор валийский пел песню «My Phony». Это что, я не знаю, как перевести.
Я не знаю тоже, да, точно. Это, это моя, моя такая, это имя. Да, имя понятно, девушки. Понятно. Да.
На валийском, соответственно.
Да, на валийском языке.
У них же совсем из другой какой-то...
Ну, они считаются тоже индоевропейские, что это индоевропейские, но корни где-то, где-то они разошлись очень давно и очень рано. Очень мало общего между германскими, скажем, романскими и валийскими. Тем не менее, идут к древнему индийскому корню, где-то 10-12 тысяч лет назад они произошли от одного корня.
Странная вообще эта история с миграцией народов. Меня всегда она дико занимала. Почему какие-то индийские племена распространились вдруг по Европе и стали кельтами, и стали прародителями современных шотландцев, ирландцев, валийцев и прочих?
Грешно рассуждать об этом в присутствии такого человека, как Олег Антонович Гордеевский. Олег Антонович,
я же подвожу.
Киньте историю какую.
Все, вы же подводку делаете. Как говорили у вас на радио, Леонид Владимирович.
Подводочка.
На радио «Свобода».
У нас так не говорят.
Подводка. Все.
Подводка была к тому...
Я сам слышал, даю подводку.
Подводочка была к тому, не что при моей Леонид, Леонид Владимирович поэта Клюева вспомнил.
Я Клюева... я очень был поражен и обрадован, что вы прочитали про Клюева, потому что была замечательная, интереснейшая судьба, трагическая судьба этого Клюева, поэта 20-х годов, недооцененного... Может, в России до сих пор, потому что его, он был запрещен после его гибели. Mm-hmm. Он как, тоже был объявлен врагом народа. Совершенно незаслуженно. Это был настоящий крестьянский поэт, который действительно владел богатейшими нюансами русского языка, пластами. Причем это базировалось на самых лучших диалектах севера русских, архангельский и так далее. Он знал слова, которые уже сейчас начисто забыты, и художественно их использовал, в самой блестящей поэтической форме. Он был сторонник, знал языческое прошлое России. Будучи гомосексуалистом, он включал какие-то странные сексуальные образы, базирующиеся на языческом прошлом славянских народов и так далее. Его язык богатый, красивый, интересный, образный. И что интересно, после его гибели долго разбирались, где он погиб, в 34-м, 35-м, 37-м году. Но ясно, что он был уничтожен по этим НКВД.
В Томске, 37-м.
Да, и вот в конце перестройки журнал «Огонек» добыл из органов КГБ, из его дела, которое, к счастью, сохранилось, потому что очень много сожгли зря, его поэму, как называется?
«Погорельщина».
«Погорельщина». Это незабываемое произведение, потому что такого гениального, такого яркого художественного произведения я не помню за последние просто 10 лет. Сравнимого, особенно в поэтической части.
Нам Владимир Буковский подробно рассказывал, как ему удалось проникнуть в архивы госбезопасности. Но этот период такой оттепели информационной продолжался недолго, потому что они как открылись, так и закрылись. И все культурные, так сказать, пласты и все это наследие, видимо, где-то так все и хранится. Когда-нибудь вам доводилось мне просто физически представить, как вот, что за архивы, что за там комнаты, что за размеры всего этого дела?
Дело в том, что Буковский, к сожалению, не проник в архивы КГБ. Он проник в архивы Центрального комитета.
Точно.
Что очень важно. Очень важно. Но, тем не менее, это не то же самое. КГБ, особенно Центральное, Московское, не раскрыло ни на секунду своих архивов.
Точно.
Продолжает их строго охранять. Где-то произошли ошибки, скажем, штази архивы были частично захвачены, и до сих пор идет расшифровка их уже в течение там, 8 лет.
Это в Восточной Германии.
В Восточной Германии, в Восточном Берлине. А КГБовские архивы нет. К сожалению, поскольку это была огромная организация, а все-таки 73 года существовал Советский Союз, какие-то части архивов уничтожены. И, конечно, многие рукописи, к сожалению, были уничтожены. Может быть, все еще есть дела, в которых хранятся рукописи, романов, стихотворений и так далее, тех многочисленных погибших писателей и поэтов в 30-е годы. Но главное сейчас богатство заключается не в этих литературном наследии, хранящемся в КГБ, а в историческом. Потому что архивы велись очень, очень педантично, очень, так сказать, по-прусски.
Скрупулезно.
Скрупулезно. и методично, и при хорошем освещении, вентиляции, влажности и так далее, при всех соблюдении всяких правил. И помимо некоторого небольшого количества уничтоженных, те, что хранятся, они очень-очень пригодятся для будущих поколений, чтобы узнать всю правду о нашей, так сказать, советской истории.
Да сколько еще надо жить, чтобы они появились?
Здесь в Англии правило сколько? 30 лет? 30 лет.
Ну, там никаких правил нет. Они там еще устанавливают эти правила. А как хранятся, я скажу так. Часть архивов, которые были не самые секретные, были переданы в какие-то секретные части Главного архивного управления. А наиболее секретные дела, огромное количество, хранится в архивном отделе главного аппарата ФСБ, да, ФСБ на Лубянке, там очень большой комплекс. Там главное хранилище наиболее секретных архивов КГБ. И там уже, так сказать, тысячи, десятки тысяч томов, начиная с 20-х годов, которые там в полном порядке на стеллажах стоят, и все это известно, карточки заведены на каждое дело, все это легко найти, и во всем можно легко разобраться и так далее. Помимо того, естественно, внешняя разведка, когда она отделилась, у него всегда был свой архив, и переехала в район Ясенево, в свой комплекс, у них то же самое, начиная с 20-х годов, свои архивы. Ну, и по областям имеют свои областные архивы.
Но когда у нас как бы конституционная законность восторжествует, она рано или поздно восторжествует, потому что весь ход истории в эту сторону идет, то, видимо, срок секретности когда-то будет установлен.
Ну, будет установлен какой-то срок. Конечно, уже и историки, и юристы, и демократы, и просто разумные люди, и образованные люди требуют открытия архивов. Но столько советского наследия, советского мышления еще в умах и так далее, что их держат, и те же архивы, которые открыли на несколько месяцев Пихоя и компания, и Буковский получил возможность прочесть, сделать копии. Это было, так сказать, маленькое окошко в этот мир секретных архивов. До сих пор архивы Политбюро, ЦК, отделов ЦК КПСС, международного отдела, все под замком. Это все надо открыть.
А западные спецслужбы тоже ведь неохотно открывают свои бумажки.
Ну, спецслужбы есть спецслужбы, но спецслужбы западные, по сравнению с КГБ, они маленькие ведомства. Они ведомства, понимаете? Мелкие. У них просто таких архивов, таких богатств нет в своих архивах. В конце концов, там что-то есть интересное, но по сравнению с КГБ это ничто.
Но вот когда архив КГБ откроют, тогда мы... Прочитаем
может, дело Севооборот, да?
Да, на Севообороте. Нет, Севооборот неинтересно. Прочитаем дело Гордеевского. Что они писали, что они говорили, когда он исчез.
Позвольте вас поправить. Не дело Гордеевского, а полку Гордеевского.
Ну, полка Гордеевского.
Ну, наверное, там несколько томов они накопили.
Уже не один том. Там уже на полочку набирается. Ну что, Олег Антонович, вам надо просто чаще к нам заходить.
Безусловно.
В следующем десятилетии.
Нет, не в следующем десятилетии. Мы давайте с вами спланируем передачу. Вот мы говорили предварительно о Рауле Валенберге. Поскольку вы этим вопросом занимались, давайте где-нибудь в январе на эту тему мы с вами и поговорим.
Хорошо.
Да?
У меня много интересного есть.
Вот мы тогда до этой встречи с вами пока временно и простимся. Я же хочу, друзья, пожелать вам всего самого-самого лучшего и проститься до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.